Теория Дарвина. Создатель этой теории и ее поклонники попытались обосновать с помощью нее появление жизни. Теория эта получила широкое распространение. И многие люди прилагали усилия для ее распространения с самыми благими намерениями, поскольку они на самом деле считали, что это научная истина. Другие распространяли эту теорию с дурными намерениями, лишь потому, что она помогала им в достижении их целей и соответствовала их интересам, поскольку она обвиняла во лжи религии, описывающие сотворение человека. А это выгодно тем, кто пытается очернить и поставить под сомнение религию, ведь эта теория подтверждает то, что они говорят, и с ее помощью они могут обманывать людей. Согласно этой теории, все живое произошло от одного маленького существа, образовавшегося из воды. После появления этого живого существа у него, под влиянием окружающей среды, к которой оно вынуждено было приспосабливаться, появились новые свойства. Эти приобретенные свойства стали передаваться последующим поколениям. За миллионы лет таких качеств приобреталось все больше, существа становились совершеннее. Процесс совершенствования живых существ и приобретения ими все новых свойств под воздействием окружающей среды привел в итоге к появлению человека. Теория эта опирается на результаты раскопок, проводившихся во времена Дарвина. Тогда в древних пластах Земли были обнаружены древние, примитивно устроенные живые существа, а в более новых пластах – более совершенные и сложно устроенные. Тогда Дарвин сказал, эти более совершенные животные произошли от тех примитивных в результате совершенствования и эволюции. Кроме того, эта теория опирается на факт, который был известен во времена Дарвина. Эмбрионы всех животных очень похожи на начальных стадиях своего формирования и развития. Это дает повод думать, что все эти животные произошли от одного живого существа. То есть на Земле имело место развитие и совершенствование, подобное тому, которое имеет место в материнской утробе. Еще одно подтверждение этой теории – наличие у человека червеобразного отростка, аппендикса слепой кишки, который помогает перевариванию растительной пищи и который на сегодняшний день не выполняет в человеческом организме никакой функции. Приверженцы этой теории утверждают, что данный отросток представляет собой рудиментом, который остался у нас от обезьян, потому что в организме обезьян он востребован и выполняет определенную функцию. Теория Дарвина объясняет процесс эволюции тремя факторами. Первое – естественный отбор. Слабые истощенные животные погибают, а сильные остаются. Это явление приверженцы Дарвиновой теории называют законом, и этот закон гласит – выживает сильнейший. Сильная и здоровая особь выживает и передает свои качества и приспособленность своему потомству. Со временем эти качества, накапливаясь в последующих поколениях, создают новые качества. Это и есть эволюция, посредством которой животное, приобретая новые качества, делает новый шаг в своем развитии и превращается в существо более совершенное и высокоразвитое. И это совершенствование продолжается непрерывно. Второе – искусственный отбор. Он происходит как следствие склонности самки и самца выбирать для спаривания сильную и здоровую особь. В результате качества родителей передаются детям и закрепляются в них, а качества слабой особи не передаются дальше, поскольку особи противоположного пола не стремятся к спариванию со слабой особью. Третье – наследование. Каждый раз, когда появляется новое качество, оно передается потомству. Все эти положения на самом деле можно опровергнуть. Археология как наука все еще несовершенна, и никто не может утверждать, что все пласты земной коры, в том числе и те, что пролегают под горами и морями, полностью исследованы. И уже невозможно найти ничего такого, что разбило бы предположения, сделанные на основе предыдущих находок, и опровергло бы положение этой науки. Даже если допустить, что все эти положения верны и доказаны, то существование примитивных форм жизни в одно время и существование более совершенных ее форм в последующие эры вовсе не означает, что имела место эволюция, то есть постепенное превращение примитивных существ в более совершенных и высокоразвитых. И эта последовательность указывает лишь на порядок, в котором жили эти существа. Каждый вид существовал тогда, когда условия окружающей среды были подходящими для него. Однако она вовсе не дает объяснения тому, как эти существа появились. Так, во времена Дарвина в результате раскопок были получены свидетельства того, что человек как вид существует не более 600 тысяч лет. Однако раскопки, проводимые в наше время, указывают на то, что человек существует уже не менее 3 миллионов лет. Разве это не лучшее доказательство того, что археология не стоит на месте? Полученные данные меняются, постоянно появляется что-то новое, а значит, ее нельзя принимать в качестве неопровержимого доказательства каких бы то ни было теорий, поскольку завтра может открыться полная противоположность тому, чего мы ожидаем сегодня. Доктор Мустафа Шакир Салим написал комментарий к книге Клайда Клакхана «Человек в зеркале истории», в которой рассказывается о неандертальце, бывшем, по мнению приверженцев теории Дарвина, первым человеком, произошедшим в процессе революции от обезьяны. Неандертальцу приписываются следующие основные свойства. Мозг больший по объему, чем мозг совершенного человека. Большой и широкий череп. Однако в цепи превращений, выстроенной на основе археологических находок, имеются недостающие звенья. Доктор Сурьял в своей книге «Опровержение теории эволюции» пишет следующее. Между различными классами животных имеются потерянные звенья, причем не только между человеком и более низшими видами живых существ, но и между одноклеточными и многоклеточными, между моллюсками и членистоногими, между беспозвоночными, рыбами и земноводными, между земноводными, пресмыкающимися и птицами, между пресмыкающимися и человекообразными. Я упомянул все эти классы в геологическом порядке их существования. Считается, что эмбрионы животных похожи между собой. Это большая ошибка, которую допустили некоторые ученые в результате отсутствия качественных увеличительных приборов, позволяющих рассмотреть существующие между эмбрионами многочисленные, но плохо заметные невооруженным глазом различия. Кроме того, имела место фальсификация снимков якобы похожих эмбрионов. Эти снимки сделал немецкий ученый Эрнст Хейкель. После того, как его начали критиковать ученые-эмбриологи, он признался, что он был вынужден дополнить сходство эмбрионов на примерно 8% снимков из-за нечеткости и неясности изображения. Наличие червеобразного отростка, аппендикса, в организме человека вовсе не доказывает, что это рудимент, оставшийся от предка обезьяны. Этот орган человек вполне мог унаследовать от своих прадедов, которые питались в основном растениями. И орган этот был дан им для помощи в переваривании растительной пищи. Возможно также, что в будущем наука обнаружит какую-то иную роль этого отростка в человеческом организме, которой мы не знаем сегодня. Наука идет вперед, и если гермафродизм был признаком низших, примитивных существ, то двуполость – признак высших существ, а наличие сосков – женский признак. Однако у самцов слона имеются соски, и точно так же у человека. Однако у самцов копытных, ослов, лошадей, сосков нет. Так каким же образом следы гермафродизма сохранились в человеке, но не сохранились в существах, которые ниже человека – по уровню своего развития? Дарвин утверждает, существует закон, согласно которому живые существа погибают и выживает сильнейший, то есть наиболее приспособленный, и он передает свои качества потомству. Эти качества, приспособленность, накапливаются и в конце концов формируется новый вид. На самом деле подобный закон существует, ибо все живое смертно, только погибает как слабый, так и сильный, потому что таково предопределение Аллаха. Однако существует и другой закон, противостоящий первому. Это закон взаимодействия между живыми существами и окружающей средой. Ведь Всевышний создал жизнь и подготовил все необходимые причины и условия для ее существования. Мы видим, что солнце, моря, ветры, дожди, растения, земное притяжение – все это факторы, обеспечивающие продолжение существования человека и животных. Если рассматривать только факторы, ведущие к гибели, и при этом не обращать внимания на факторы, способствующие продолжению жизни, то нарушается равновесие, и человек начинает мыслить односторонне. Если есть закон для смерти, то есть закон и для жизни, и каждый из них играет свою роль. И если природные факторы – ветры, гром, температура, вода, ураганные ветры и так далее – способны нанести вред животным или человеку, например, лишить глаза или разрушить возведенное человеком строение, то просто немыслимо, что эти мертвые и не обладающие разумом природные факторы способны создать глаз для того, у кого нет глаза, или отремонтировать и достроить незавершенное строение. Разум легко соглашается с тем, что природные факторы способны разрушать и губить, однако он не может принять эти факторы в качестве объяснения существования удивительных, столь совершенных созданий, а также их последовательного формирования. Поистине, любой орган живого существа – это настоящее произведение искусства. Так мудро, продуманно он устроен, так точно сформирован. И организм, собранный из таких вот частей, представляет собой совершенную, слаженно и четко работающую систему. Абсолютно исключено, что такую гармонию и согласованность создали хаотичные, слепые движения природных сил. Джамаль ад-Дин аль-Афгани пишет в своей книге «Ар-Рад аль-Дахриин» после обсуждения этой теории. «Я спрашиваю их, как каждая часть материи узнала о том, что собирается делать другая, и как каждая из этих частей объяснила другим, что именно собирается делать она и что должны делать они». И какой сенат или парламент собрался для того, чтобы создать эти удивительные составляющие? И откуда все эти части, находясь, например, в яйце, знали, что они должны выйти из этого яйца в виде птицы, которая питается семенами растений, и что для этого ей необходим клюв и зоб? Конец цитаты. Установленный Дарвином принцип «выживает сильнейший» разрушил жизнь человечества. Поскольку он дал каждому притеснителю, будь то отдельный человек или правительство, оправдание. Получается, что, когда любой притеснитель изливает свою злобу, ненависть, гнев на других, плетя интриги, строя козни и причиняя вред, это вовсе не называется пороками нравственности. И он вовсе не нарушает моральный кодекс. Он всего лишь подчиняется естественному закону, гласящему, что выживает сильнейший. Именно это утверждение развязало руки колониализму и империализму со всей их бесчеловечной жестокостью и страданиями, которые они принесли миллионам людей. Что же до отбора, выражающегося в склонности сильных особей спариваться друг с другом, что становится причиной исчезновения и вырождения слабых особей и выживания сильных, то это вовсе не доказывает, что имеет место эволюция вида. Просто внутри одного и того же вида вырождаются слабые и остаются сильные. Если сказать, что эволюция затрагивает отдельные особи, то это ослабляет их привлекательность, поскольку влечение между особями мужского и женского пола тем слабее, чем сильнее внешние различия между ними. Один из самых известных ученых-геологов Дувайр Зански сказал в 1958 году: через век после Дарвина. Внешние различия ослабляют половое влечение. И чем больше различия между особями и видами, тем слабее их влечение к спариванию друг с другом. Поэтому неверно утверждение, что выработанные качества особи передаются по наследству. Кузнец с сильными мускулами. Его сила не передается его потомкам. Точно так же ученый, обладающий большими знаниями. Его знания не передаются по наследству его детям. Конец цитаты. Что же касается утверждения о приобретении в процессе эволюции случайных качеств и последующей передаче их потомству, то его опровергает современная генетика. Любой признак, не содержащийся в ДНК, случайен и не передается по наследству. Набиль Джордж, один из известных генетиков, говорит: «Естественный отбор не может служить подтверждением теории эволюции. Приверженцы этой теории, рассуждая о вырождении неприспособленных и появлении особых качеств, передаваемых по наследству, говорят о скачках, подразумевая под этим, что у животного, у которого не было глаза, вдруг появляется глаз, формируясь посредством некоторых излучений. Однако сегодня специалистам известно, что рентгеновские лучи изменяют число генов. Однако эти лучи изменяют нечто существующее, но они не создают то, чего не было. Число хромосом обезьяны отличается от числа хромосом человека, и лучи могут влиять только на существующие хромосомы. И уж, конечно, эти лучи, не обладающие разумом, не способны создать для человека разум, который отличал бы его от обезьян и всех остальных животных. Лучи, влияя на хромосомы, скорее уродуют их, чем совершенствуют. Лучший тому пример – атомное излучение. Это утверждение не только противоречит данным генетики, его опровергает и опыт. Например, иудеи и мусульмане делают своим детям обрезание. Однако это не приводит к тому, что их дети рождаются уже обрезанными. И чем больше прогрессирует наука, тем больше подтверждений несостоятельности теории Дарвина мы получаем. Конец цитаты. Если бы эта теория эволюции была истиной, мы видели бы, как разные животные и человек появляются не только посредством размножения, но и посредством эволюции. Ведь даже если процесс эволюции и происходит достаточно медленно, это вовсе не мешает нам видеть, как обезьяны постепенно, шаг за шагом, превращаются в людей. Но даже если мы согласимся с тем, что условия окружающей среды и естественный отбор превратили обезьяну в мужчину, например, то мы уже точно не можем поверить в то, что эти же природные условия постановили создать для этого мужчины женщину, да еще такую, чтобы они полностью подходили друг другу и могли продолжить свой род. Способность приспосабливаться, которую мы наблюдаем у живых существ, например, у хамелеона, который изменяет окраску в зависимости от места, в котором оказывается, чтобы оставаться незаметным. Это изначальное, врожденное свойство, причем у одних видов эта способность больше, у других меньше. Однако способность эта в любом случае ограниченная, и живое существо не может преодолеть этих границ. Способность приспосабливаться – изначально заложенное, а не приобретенное, формируемое окружающей средой свойство, как утверждают приверженцы теории Дарвина. А иначе окружающая среда заставила бы приспосабливаться и камни, почву, и другие неодушевленные предметы. Лягушка отличается от человека своей способностью жить и в воде, и на суше. Птиц отличает от человека их способность летать и перемещаться с большой скоростью без каких-либо приспособлений. Обоняние собаки намного сильнее обоняния человека. Означает ли это, что нос собаки совершеннее носа человека, или что лягушки и птицы в чем-то совершеннее человека? Верблюд, осел или лошадь видят одинаково хорошо и днем, и ночью, тогда как человек в темноте почти не видит, а зрение сокола намного острее зрения человека. Означает ли это, что сокол или осел – совершеннее человека? Если принять самодостаточность в качестве основного показателя развития, как это принято делать, когда речь идет о положении государств, то получится, что растения превосходят человека и всех животных, поскольку они сами производят питание для себя и для других, не нуждаясь при этом в питании от кого-то. А если сделать основным показателем развития размеры, тогда получится, что верблюд, слон и доисторические рептилии, обладавшие огромными размерами, выше по своему развитию, чем человек. У теории Дарвина есть сторонники, причем их поддержка была в основном поддержкой свободы мысли, с которой боролась церковь. Обстановка накалилась до предела, и ученые в области естественных наук начали широкомасштабную войну против церкви и распространяемых ею идей. Но у этой теории есть и противники, требующие осязаемых доказательств действия естественного отбора, который якобы заставляет одни виды животных превращаться в другие, и особенно в отношении человеческого вида. Причем тех, кто требовал доказать эту теорию через естественные науки в Европе, не меньше, чем верующих и религиозных людей, у которых имелись представления о происхождении Вселенной, вразрез с которыми шла эта теория. А вот мнение некоторых ученых, противников этой теории, собранных Устазом Ибрахимом Хаурани. Ученые не подтвердили теорию Дарвина, а напротив, опровергли ее и подвергли жесткой критике. И при этом им было хорошо известно о том, что Дарвин разрабатывал ее в течение 20 лет. Вот точка зрения ученых Нэтчелла и Далласа. Утверждение о том, что имела место эволюция посредством естественного отбора, неприменимо к человеку, и о нем можно сказать только одно, что он сотворен. Конец цитаты. Среди этих ученых и Фархо, который сказал: «На самом деле вполне очевидно, что между человеком и обезьяной существует огромная разница, и мы никак не можем утверждать, что человек произошел от обезьяны или от любого другого животного. Более того, мы не можем даже говорить об этом». Конец цитаты. А вот что сказал другой ученый, Майвард, после анализа многих истин биологии. «Теорию Дарвина невозможно поддерживать, ибо она не более чем детский лепет». Конец цитаты. Фон Бискон сказал после их с Фархо совместного сравнения анатомии человека и обезьяны: «Между этими двумя существами имеются кардинальные различия, и различия эти очень велики». Конец цитаты. А вот выводы, которые можно сделать из доклада, который выдающийся ученый Жан-Луи Агассиз прочитал на одном из научных форумов в Австралии. «Теория Дарвина – ошибка и ложь. Она не имеет отношения к науке и не имеет под собой никакой основы». А вот слова Томаса Гексли, скептика и друга Дарвина. «Имеющиеся у нас данные не подтверждают, что хотя бы один вид животных или растений появился путем естественного или искусственного отбора». Конец цитаты. Известный ученый Джон Тиндаль писал: «Нет никаких сомнений в том, что те, кто верит в эволюцию, не знают, что эволюция должна быть результатом определенных предпосылок, о которых у нас нет никаких сведений. И я убежден, что теорию Дарвина необходимо пересмотреть». Конец цитаты. Именно поэтому все сказанное Дарвином об эволюции называется теорией эволюции. А для ученых между теорией, фактом и законом существует огромная разница. Теорией они называют то, что не имеет достаточного подтверждения и обоснования, и может быть истиной, а может быть ложью, и в теорию можно верить, а можно и не верить. Что же касается факта или закона, то они подтверждены и являются истиной. Почему же в таком случае теория Дарвина получила столь широкое распространение? Главная причина столь широкого распространения этой теории – то, что появилась она как раз в то время, когда Аллах пожелал, чтобы вышла наружу вся искаженность христианской религии и ложь, наполнившая ее. Истинное лицо этой религии показали людям те, кто сам изначально имел непосредственное отношение к христианству и был тесно связан с ним. Причем научный прогресс сыграл существенную роль в обнаружении многочисленных фальсификаций, которые произошли внутри христианства. Все это привело к настоящей войне между учеными и церковью. Жертвами расправ и преследований стали тысячи ученых. Обстановка накалялась все больше, и обе группы стали использовать в этой борьбе любое оружие против своих противников. Для ученых в области естественных наук таким оружием стала теория Дарвина. Сначала ученые использовали эту распространившуюся к тому времени теорию против христианства, а позже против религии вообще, в том числе против религии народов, на чью землю европейцы ступили в качестве захватчиков и колонизаторов. И дело было не только в том, что сами они верили в эту теорию, но и в том, что они хотели отомстить этой искаженной, фальсифицированной религии, которая была для них камнем преткновения, мешавшим проводить исследования в области естественных наук. К тому же эта теория была отличным средством для разрушения религий народов, подвергшихся колонизации, и облегчала захватчикам установление господства над ними. Разрушив таким образом свою религию, они ввели обязательное изучение этой теории во всех учебных заведениях в европейских колониях, причем придали ей вид научного факта, чтобы легче было убедить учеников в том, что она представляет собой доказанную истину, и чтобы в сознании их укрепилось противопоставление «наука», которую они сами фальсифицировали, «религия», и чтобы люди отрекались от своей религии. Достаточно сказать, что многие сыны ислама отреклись от своей религии из-за этой теории. Империалисты уделяли особое внимание обучению мусульман в наших странах этой теории. Хотя американский закон запрещает преподавание теории Дарвина в школах с 1935 года. Европа же, покончив со своей искаженной религией, признала, наконец, что эта теория, использованная ею в борьбе против христианства, вовсе не является научным фактом. Это всего лишь теория, и чем больше развивается наука, тем больше доказательств несостоятельности этой теории мы получаем. Коран и теория Дарвина. Когда Коран говорит о вечных истинах, людям следует молчать и внимательно слушать. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание. Сура Ограды, аят 204. Это потому, что он ниспослан знающим, ведающим, который объемлет знанием всякую вещь. А что такое знание человека? Оно ничто в сравнении со знанием Всевышнего. Аллах знает, а вы не знаете. Сура Корова, аят 216. Да и как Всевышний Аллах может не знать чего-то о своих творениях, когда Он и есть Тот, Кто сотворил их? «Аля я'ляму ман халака ва хува ль-латифуль хабир». Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он проницательный, сведущий? Сура Власть, аят 14. А как человек позволяет себе рассуждать о своем происхождении, когда он не видел этого сотворения? «Ма ашхадтухум халка ссамавати валь арды валя халка анфусихим». «Я не сделал их свидетелями сотворения небес и земли и сотворения их самих». Сура Пещера, аят 51. И поскольку они ничего не видели, то, говоря об этом, они допускают много ошибок, и лишь изредка проскальзывает в их словах нечто, соответствующее истине. То, что утверждает знающий, ведающий, создатель человека, прямо противоположно тому, о чем говорят эти невежды. Аллах сообщает нам о том, что Он создал человека сразу в совершенном, законченном виде, и что Он рассказал своим ангелам о том, что Он сотворит человека еще до его сотворения. «Вот твой Господь сказал ангелам, я поставлю на земле наместника». Сура Корова, аят 30. Кроме того, Всевышний сообщил им и о том, из чего будет создан человек. «О люди, ведь мы сотворили вас из праха». Сура Хадж, аят 5. Абу Муса аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, передает слова пророка, мир ему и благословение Аллаха. «Поистине Аллах сотворил Адама из пригоршни, которую взял он со всей земли. И потомки Адама получились разными, как и эта земля. Среди них краснокожие, белокожие и чернокожие, и произошедшие от них, мягкие и грубые, скверные и хорошие». Мишкат аль-Масабих, номер 100. Вода тоже является одной из составляющих человека. Аллах сотворил все живые существа из воды. Сура Свет, аят 45. То есть Он создан из земли и воды. Он тот, кто сотворил вас из глины. Сура Скот, аят 2. Эта глина затвердела и стала подобна обожженной гончарной глине. «Халяк аль-инсана мин сальсалин кальфахар». Он создал человека из сухой звенящей глины, подобной гончарной. Сура Милостивый, аят 14. Аллах сотворил первого человека своими руками.
«Каля я иблису ма манаака ан тасджуда лима халакту биядай».
Он сказал, о Иблис, что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого я сотворил своими руками. Сура Сад, аят 75. Сначала он создал его полым изнутри. Анас передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда Аллах придал Адаму его форму и облик в раю, он оставил его на некоторое время, и Иблис принялся ходить вокруг него и разглядывать его. Увидев же, что он пустой внутри, он понял, что он сотворен уязвимым». Муслим. В эту глину Всевышний вдохнул от своего духа, и в первом человеке появилась жизнь. Он стал слышащим, видящим, разумным, понимающим. Аллах повелел ангелам пасть ниц перед Адамом, мир ему, когда он вдохнет в него дух, и тот станет живым.
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
Когда же я придам ему облик и вдохну в него от моего духа, то падите перед ним ниц. Сура Сад, аят 72. Аллах также сообщил нам о том, где он поселил Адама после его сотворения.
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ.
Мы сказали: «О Адам, поселись в раю вместе со своей супругой». Сура Корова, аят 35. Сразу после своего сотворения Адам, мир ему, начал разговаривать и понимать то, что ему говорят. В Коране сказано:
«Ва'аллама Адама аль-асмаа куллаха». ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ.
Он научил Адама именам всех вещей, а затем показал их ангелам и сказал: «Назовите мне их имена, если вы говорите правду». Они ответили: «Пречист ты, мы знаем только то, чему ты научил нас. Воистину ты знающий, мудрый». Он сказал: «О Адам, поведай им об именах этих вещей». Сура Корова, аяты 31-33. Абу Хурейра передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда Аллах сотворил Адама и вдохнул в него дух, он чихнул и сказал: „Хвала Аллаху“, восхвалив Аллаха с его позволения. И тогда его Господь сказал ему: „Да помилует тебя Аллах, о Адам. Иди вон к тем ангелам, которые сидят, и скажи им: „Мир вам“». Они ответили: „И тебе мир и милость Аллаха“. Мишкат аль-Масабих, номер 4662. Итак, первым человеком был Адам, мир ему, и он отец всех людей. Из Адама Аллах сотворил ему супругу, Хавву, Еву.
«Я айюханнасу таку раббакуму ллази халакакум мин нафси вахида, ва халака минха зауджаха».
«О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека и сотворил из него пару ему». Сура Женщины, аят 1. То есть человек не был примитивным и несовершенным, после чего постепенно развивался, как утверждают приверженцы теории Дарвина. Напротив, он был совершенным, а уже потом потерял свои размеры. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает такой хадис: когда Адам был сотворен, его рост составлял 60 локтей. Аль-Бухари, Муслим. Именно поэтому верующие войдут в рай уже в своем совершенном облике, подобном облику Адама, мир ему. В окончании предыдущего хадиса говорится:
и каждый входящий в рай будет иметь облик, подобный облику Адама, и рост его будет составлять 60 локтей. Кроме того, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И с тех пор уменьшались размеры человека, пока не достигли сегодняшних». Всевышний Аллах сообщил нам о том, что Он превратил некоторых заблудших в обезьян и свиней, то есть существо высшее может превратиться в существо низшее, а допустить вероятность превращения свиньи и обезьяны в человека может лишь слабоумный. Это краткий обзор того, что сказано в Коране и Сунне о сотворении первого человека. Конечно же, это далеко не все тексты. Если привести все, что сказано в Коране и хадисах на эту тему, это заняло бы очень много места. Поэтому мы ограничились приведением лишь некоторых аятов и хадисов, дающих четкое представление о том, как появился человек. Человек, который узнал из ислама о своем происхождении, гордится этим происхождением. А человек, которого убедили принять теорию эволюции, утверждающую, что человек произошел от обезьяны, которая, в свою очередь, произошла от мыши или таракана, стыдится своего происхождения. Школьные учебники истории учат наших детей тому, что первый человек был диким, не понимал слов, не умел ничего делать, учился всему у животных и так далее. А это унижение достоинства человека, которого на самом деле почтил и возвысил Всевышний. Пора нам очнуться и вернуться к нашей религии, которую принесла нам книга нашего Господа, ибо в ней благо. В ней известие тех, кто жил до вас, известие тех, кто будет жить после вас, и решение проблем, возникающих между вами. Она — серьезное решение и постановление, а не пустые слова. И кто будет искать истинного пути не в ней, того собьет Аллах с истинного пути. Ат-Тирмизи. Пришло время нам отбросить плоды закоснелого мышления в областях, в которых Всевышний Аллах уже сказал решающее слово, не оставив никому возможности рассуждать на подобные темы. Мы должны выйти из состояния этого идеологического поражения, которое заставляет нас принимать на веру все новое, ни о чем не думая и ни в чем не разбираясь, и осознавать ошибочность того, во что мы так легко поверили, только после того, как сами создатели принятой нами теории или идеи докажут ее несостоятельность и ложность.